ж, мы сегодня с вами продолжаем говорить о дарах, а точнее мы, наверное, сегодня эту подтему нашу немножко завершим уже. Мы с вами несколько раз уже говорили о дарах Духа Святого, о том, как Господь действует в нас, через что именно, посредством чего Он действует, да, то есть какая картина в итоге складывается, когда мы живем в состоянии, которое называем в духе, когда пользуемся теми способностями, которые Он предоставляет каждому из нас. Несколько раз мы уже с вами об этом рассуждали, и вот пришло время как бы немножко вот действительно обратить внимание на некую общую картину. Итак, Господь действует в каждом из нас. Каждому из нас что-то определенное Он дает. Каждого из нас наделяет своими дарами. Какая картина должна сложиться? Потому что, знаете, мы как будто вот до сего момента разглядывали кусочки мозаики. И каждый этот кусочек по-своему красив. Да, особенно если эта мозаика, допустим, там, собрана из каких-нибудь драгоценных камней. Каждый камешек по-своему действительно красив, по-своему может быть очень драгоценен. Но, тем не менее, все-таки общее предназначение этой мозаики, каждого кусочка этой мозаики, составить некую общую картину. Вот, собственно, что это за картина? Картина эта называется «Тело Христово». То, что мы называем проще церковью, да, но церковью не просто как местом, куда мы приходим, а церковью больше, наверное, как состоянием, которое в нас возникает, которое нас побуждает к чему-то, которое к нас к чему-то призывает, обязывает. И, собственно, это как раз то, что Бог, наверное, от нас и ожидает. Итак, тело Христово. Пожалуй, начну вот с чего. Когда мы говорим о теле Христовом, так или иначе мы вынуждены предполагать, что существует таких две своеобразных ипостаси церкви. Две разновидности церкви, хотя я боюсь, наверное, это не очень правильно было бы так говорить. Вот, наверное, две ипостаси. Не знаю, почему тут у меня это слово всплывает. Мне кажется, оно достаточно удачное и как раз точно характеризующее то, что, собственно, мы имеем в виду в данный момент. Мы хорошо знаем, что в Писании есть, как бы представлена церковь вселенская и церковь поместная. В принципе, по большому счету, это одно и то же. И тем не менее, не совсем. Вот давайте начнем с того, что просто обратим внимание на то и на другое, и посмотрим, как вот эти две церкви производят определенную работу во мне, как эти две церкви воздействуют на меня, и к чему, собственно, они меня призывают. И какие вообще бывают проблемы из-за недопонимания, что есть эти две церкви, которые сосуществуют вместе, которые неразрывны, и тем не менее все-таки их надо отличать. Итак, первая церковь, церковь вселенская, как я сказал. Давайте откроем послание к Ефесянам, первую главу и прочтем с 22 стиха, 22-23 стихи. Итак, церковь вселенская, она как раз описана в послании к Ефесянам в первой главе, 22-23 стихи. «И он все покорил ему под ноги и поставил его, владыку всего, главой церкви. Она же есть его тело, в ней вся полнота того, кто наполняет собой все творение». Речь идет явно о церкви, но о церкви, если так можно сказать, в неком идеальном варианте. Да? Потому что, понятно, мы осознаем себя церковью, но как-то так, чтобы мы стали вот полнотой, да, вот мы сейчас здесь собрались, и вот мы полнота Вселенной, ну, трудно сказать, слишком много недостатков, слишком много в нас чего-то не того, что хотелось бы. Здесь Павел как бы рисует такую идеальную картину. В принципе, проще говоря, что такое церковь вселенская? Вселенская церковь – это все дети Божьи, которые когда-либо жили, живут и еще будут жить на этой земле. То есть это вообще все спасенные в своей совокупности вне пространства и вне времени. То есть те, кто уже ушел с этой земли физически, те, кто в данный момент живет на земле, да, и те, кто еще будет жить, те, кто еще спасен. Мы с вами живем в настоящий момент времени. Для нас церковь – это то, что мы видим вокруг себя. Да? Но здесь подразумевается некая общая картина. Абсолютно все спасенные. Это все души, все люди, которые действительно принадлежат Богу, которые составляют его церковь. Не только тех, кого мы знаем, да, а еще больше тех, кого мы не знаем, ну и здесь, будучи на земле, не узнаем никогда. Итак, это церковь вселенская, то есть это совокупность всех спасенных когда-либо, в прошлом, будущем, настоящем, неважно. Тех, кого мы знаем, кого мы не знаем, то есть это довольно-таки много людей. Церковь Христова. Ну и поместная церковь. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 27 стих прочту. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 27 стих. «Вы все вместе тело Христа, каждый из вас один из его органов и часть тела». Вот здесь уже Павел обращается к нам непосредственно, да? Ну, в данном контексте к Коринфянам, но, в принципе, к нам конкретно. «Вы все вместе, тело Христа, каждый из вас, один из его органов и часть тела». Тоже церковь, да? Вот здесь как раз Павел и уже переходит на вот те выражения, которыми мы сегодня пользуемся, которыми мы пытаемся объяснить тело Христова, что это такое. Итак, два вида церкви. Вселенская – это то, что отчасти мы видим, но больше всего мы не видим, потому что это вне пространства, вне времени. Да? Все спасенные поголовно, кто когда-либо был спасен Христом. И церковь поместная. Церковь поместная – это проще. Да? Это вот мы здесь сидим, вот мы с вами поместная церковь. Вот какие бывают проблемы, когда мы не совсем понимаем, в чем отличие этих двух вещей? Да, когда мы не понимаем, что на самом деле в моей жизни, в духе, в моем переживании Бога, в моей христианской жизни должно сосуществовать обе этих церкви. Потому что, смотрите, в принципе, люди, которые как бы вот что-то где-то услышали, но недопоняли, им идея Вселенской Церкви начинает очень нравиться. Вот, кстати, много я таких христиан встречал, которым нравится идея Вселенской Церкви. В каком смысле? А в том смысле, что когда мы говорим о Церкви поместной и Церкви Вселенской, очень уж хочется их разделить. Очень уж они не похожи в реальной жизни. Почему? Ну, Церковь поместная – это кто? Мы с вами сказали, это мы с вами. Мы с вами идеальные? Нет. Недостатков много? А мы их сюда приносим, эти недостатки, да, сколько угодно, да? Легче уж их кому-то отдать, чем в себе держать. Собственно, это порождает кучу вопросов, конфликтов, трений, да? В церкви не бывает идеальных отношений. Они настолько же не идеальны, насколько не идеальны мы с вами. Это проза жизни, это нормально. По-другому быть не может. Можно сколько угодно играть роль святого, но в любом случае через тебя будут проявляться абсолютно реальные твои и достоинства, и твои реальные недостатки. Да? То есть картина будет реальная, и ты роль не сыграешь более лучшего человека, чем ты есть на самом деле. Вот. Поэтому в церкви все бывает, и ничего тут не поделаешь. Да? В церкви бывает много хорошего, бывает много плохого, к сожалению. Бывает, что плохого так много накапливается, что это уже как бы девать это некуда, да? Все приводит и к сильным конфликтам, иногда к расколам, разделениям. Ну, в общем, много проблем бывает, об этом постоянно слышишь. Это та жизнь, в которой мы живем. И понятно, что все мы, имея в своей жизни столько проблем, да, которые накапливаются у нас дома, на работе, во взаимоотношениях там, с коллегами, да, с незнакомыми людьми в том числе, достаточно там, сесть в переполненный автобус, и негативных впечатлений у тебя будет на всю неделю вперед. Да? Это проза жизни, это то, в чем мы живем. И вот все это мы приносим сюда. Мы живые, нормальные, естественные, нормальные люди. Вот, мы все это приносим сюда, в том числе и со всеми положительными нашими качествами. И вот смотрите, и вдруг человек слышит, оказывается, есть Вселенская Церковь. И я, будучи спасенный Христом, я член Вселенской Церкви. Так членом какой церкви мне быть удобнее, поместной или вселенской? Конечно, вселенская, это же так здорово. Это ни к чему не обязывает, ходить никуда не надо, а членом церкви я уже есть. Я могу ходить куда угодно, туда, куда мне нравится. А где-то там в мыслях, да, я буду ходить туда, в то место, которое достойно моего состояния. Да, что-то в этом роде. На самом деле неправильное понимание. Эти две церкви сосуществуют вместе, они неразрывны. И они должны присутствовать в жизни христианина в любом случае. Вселенская церковь – это некое внутреннее состояние. Поместная церковь – это вселенская церковь, проявленная среди конкретных людей в конкретном месте. И причем в отношении поместной церкви, как раз автор послания к евреям говорит, не оставляйте собрание вашего. Потому что если вы пойдете за своими недостатками, не справившись с ними здесь, в этом месте, вселенская церковь, извините, останется в том месте, откуда вы ушли. И вы ее с собой не заберете. Вселенская и поместная церковь в этом месте как бы вкладываются одна в другую. Они сосуществуют в одном месте. Только да, для вселенской церкви не надо пространства, это именно состояние духа. Тогда как поместная – это есть выражение вселенской церкви в конкретном месте и среди конкретных людей. Нельзя путать эти вещи. В противном случае они приведут нас к весьма трагическим ошибкам. Когда вроде бы нам будет казаться, что можно так поступить, но эти поступки приведут нас, к сожалению, к очень серьезным последствиям в итоге. Итак, тело Христово – это мы с вами в прямом и совершенно конкретном смысле этого слова. Да? И Павел, собственно, говорит, вы все вместе тело Христово. Вот мы сейчас сидим, видим друг друга, оглянитесь вокруг. Все всех увидели, да? Вот все мы тело Христово. Совершенно конкретно и совершенно реально. Вот мы все живые и конкретные здесь сидящие в данный момент. Все вы вместе тело Христово. Каждый из вас один из его органов. Сколько нас тут, да? Человек 40, 50, не знаю, да? Вот 40 органов в данный момент в теле этого тела в данный момент присутствует. Каждый из нас имеет свое предназначение, каждый из нас является органом этого тела, и ни один из нас, будучи спасенным Христом, в этот момент здесь случайно не присутствует. Все мы получили назначение от Иисуса Христа. Каждый из нас какой-то орган его тела, исполняющий определенную функцию и существующий для чего-то конкретного. Мы церковь, абсолютно верно. Итак, каждый из вас один из его органов и часть тела. Каждый из нас, сидящий здесь, спасенный Христом, часть его тела. Все, коротко и конкретно, да? Это наш статус. Итак, и вот, в принципе, это, так скажем, своеобразная богословская теория, которую нужно усвоить. Все мы члены поместной церкви и одновременно вселенской. Быть членом какой-то одной церкви невозможно. Или я член церкви, тела Христова, да, значит, это и то, и другое. Или я член чего-то там другого, клуба под названием церковь, например, да, и такое бывает. Но на самом деле это не церковь Христова будет. Это будет некая имитация. Это некая игра в церковь, игра в христианство получится, да? Потому что Христос там особенно не действует и волевым способом, да, я не принимаю участие в этой жизни. Я не позволяю ему действовать в себе, я действую по своему произволу, поэтому есть ли там церковь, большой вопрос на самом деле. Итак, вот эту вот теорию общую мы немножко вот с вами сейчас рассмотрели, да? Вот в этих двух моментах, которые должны одинаково проявиться в нашей жизни. Итак, церковь существует. И мы сказали, что, в принципе, вот осознание своего места, своеобразное чувство локтя, потому что в теле органы взаимосвязаны. И Павел недаром использует эту аналогию. Тело Христово, тело как организм. И организм состоит из органов, тесным образом взаимосвязанных и взаимозависимых друг от друга. Очень точная аналогия состояния, в котором все мы с вами должны пребывать, каждый в отдельности индивидуально, и то общее состояние, которое должно складываться у нас в зависимости вот от нашего как бы взаимодействия друг с другом. Итак, понятно, что одна из основных характеристик тела – это единство. Невозможно быть независимым в подобной системе, да? Не существует независимых органов в теле Христовом. Конечно, бывают там типа аппендикса, который в нужное время просто удаляют, да? Который уже перестает быть частью тела. Любой нормальный орган должен нормально функционировать. Если орган нормально не функционирует, он или отмирает, или его удаляют, да? Или что-нибудь еще там с ним происходит. Вот. Конечно, телу плохо, но, по-моему, этому органу еще хуже. Итак, единство Один из основных моментов, одно из основных требований, предъявляемых в отношении церкви. Ну, собственно, как это единство можно рассматривать, да? То есть, какие требования конкретно к нам предъявляются? Ну, например, начнем вот с чего. Давайте прочтем первое послание Коринфянам, 11 главу, 17-19 стихи. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 17-19 стихи. В принципе, это слова, которые описывают ситуацию, которую мы в определенном смысле подразумеваем каждый раз, когда читаем вот из 11 главы 1 Коринфянам те слова, которые звучат у нас каждый раз, когда мы принимаем участие в вечере Господней. Там Павел как раз рисует картину, да, что, принимая участие в вечере, в Коринфской церкви не было единства. То есть вечеря, которая должна символизировать единство, вот это вот духовное состояние единства, на самом деле как бы была всего лишь некой видимой формальностью, потому что в реальности между ними были совершенно другие отношения. Итак, что пишет Павел в этом отрывке? «Перехожу к дальнейшим наставлениям. Не могу похвалить вас за ваши собрания. От них больше вреда, чем пользы. Во-первых, я слышал, что когда вы собираетесь пред лицо Божье, у вас бывают раздоры. Отчасти верю. Среди вас должны быть и разногласия, чтобы выяснились, кто из вас выдержал испытание». Итак, Павел осуждает их за раздоры, то есть фактически в церкви не должно быть раздоров, потому что любой раздор в организме приводит к болезни, да? То есть вдруг какой-то орган не так функционирует, не выполняет ту работу для организма, которую по идее должен. Что происходит? Мы сразу начинаем хвататься за больное место, да, потому что сразу что-то не так, сразу какое-то некомфортное состояние как минимум, да, сразу организм начинает заболевать. Вот, собственно, Павел как раз вот такое состояние заболевания и описывает. Раздоры быть не должны. Как только определенный орган перестает соответствовать своему назначению, своему нормальному состоянию, сразу начинаются проблемы. Павел запрещает раздоры. Вот в свете этого как раз хочу открыть послание к Ефесянам. 4 глава, 4-6 стихи. Послание к Ефесянам, 4 глава, 4-6 стихи. «Одно тело и один дух, как и одна надежда, к которой вы призваны Богом. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, Он над всем, через все и во всем». Полное единство, состояние полного абсолютного единства и гармонии. Это та цель, которую мы должны все иметь перед глазами, к которой мы должны стремиться. И если вдруг среди нас мы понимаем что-то не так, в первую очередь я ищу причину в себе и понимаю, моя цель – войти в нормальное состояние. Не искать, у кого там проблемы, да? Моя цель – войти самому в нормальное состояние. Проверить, не я ли являюсь больным органом, не я ли вношу вот этот диссонанс, да, который не позволяет наступить к гармоничному состоянию. Что еще, в принципе, о единстве говорит Павел? Ну, например, давайте откроем послание Галатам, 6 глава, 1-2 стихи. Как достигается единство? Послание Галатам, 6 глава, 1-2 стихи. «Братья, если кого-то уличат в грехе, вы, духовные, должны его поправить. Только делать это надо кротко и мягко. И за собой при этом смотри, как бы самому не впасть в грех. Помогайте друг другу нести свое бремя. Так вы исполните закон Христа». То есть существуют совершенно конкретные рекомендации, что делать, если что-то не так. А не так у нас постоянно. Да, к сожалению, наше греховное состояние, наша плоть, о которой уже речь шла неоднократно, она все равно дает о себе знать, ничего с этим не поделаешь. Да? С этим нельзя мириться, но в то же самое время с этим надо постоянно бороться. Вот состояние борьбы и победы, особенно победы, это то, что как раз является признаком духовной жизни. И вот Павел дает совершенно конкретные рекомендации. Проблемы бывают? Бывают. Исправляйте. Если необходимо помочь другому, сразу же идет рекомендация. Делать это надо кротко и мягко. То есть это еще надо уметь делать вообще-то, да? То есть не просто указать человеку на его недостатки. Вот как раз в воскресенье мы, собственно, об этом говорили. Немножко говорили тоже о дарах на молодежном служении. И как раз вот говорили о том, что, возможно, бывает дар обличения. Да? Но чем дар обличения, дар духа обличать, да, отличается просто от недовольства ближним? Наверное, в том, что просто недовольство, обостренное чувство справедливости, да, когда мне просто не нравятся люди, которые рядом со мной, и они мне кажутся просто более худшими, чем я, например, вот, это состояние приводит к постоянным конфликтам и проблемам. Если я обличаю в таком состоянии, в состоянии гордыни, эгоизма, да, или чего-то другого, хотя сам могу этого не замечать, это не приведет к созиданию. Дар обличения обязательно приведет к созиданию. Да, он обязательно восстановит отношения, поэтому обличать надо уметь. И это одно из основных требований. Мы с вами уже говорили, любой дар Духа Святого всегда только созидает. Он никогда не приводит к разрушению. Он никогда не приводит к диссонансу. Он всегда только созидает, созидает церковь. В этом его основное единственное предназначение. Ну и еще что можно сказать, да? Итак, состояние единства. У нас не должно быть раздоров и разделений. В состоянии единства мы оказываем друг другу взаимопомощь, как Павел пишет Галатам. Ну и еще один отрывочек прочитаю. Из первого послания Коринфянам, 12 глава, 26 стих. 1 Коринфянам, 12 глава, 26 стих. «И если страдает один орган, плохо и всем остальным. Если в почете один орган, радуются и все остальные». Полное сопереживание друг другу. Мы настроены друг на друга. Мы не безразличны друг другу. Да, мы не идеальные, но мы не безразличны друг другу хотя бы. Знаете, мы действительно, наверное, не можем быть идеальными. И когда мы пытаемся быть идеальными христианами, у нас не получается, это не должно нас удручать. Есть вещи, на которые мы точно способны. Может быть, мы не способны абсолютно понять ближнего. Мы тем более не способны действительно зачастую оказать ему ту помощь, в которой он на самом деле нуждается. Но, извините, сопереживать друг другу, видеть друг друга, не относиться безразлично друг к другу, это действительно в наших силах. Вот это точно в наших силах. И, по крайней мере, с этого мы точно можем начать. Да? По крайней мере, не быть безразличными друг к другу. Вот три вещи, которые Павел в разных посланиях выделяет, описывая единство в теле. Да? Запрет на раздоры, то есть стремление к единству. Взаимопомощь, то, что он пишет в послании к Галатам, и сопереживание. Это вещи, которые абсолютно реальны. К этим вещам необходимо стремиться. Павел не просит нас прыгнуть выше головы. Он говорит, вы хотя бы стремитесь к этому. Делайте то, что вам доступно, то, что в ваших силах. И, в общем, Бог будет вами доволен. Бог будет компенсировать все ваши недостатки и недостачи. Но, по крайней мере, начните делать то, что в ваших силах. Итак, единство – это то, к чему мы обязаны стремиться. Единство – это действительно состояние тела. Стремление к единству – это есть путь духовного возрастания. Когда я преодолеваю препятствия на этом пути, когда я преодолеваю раздоры, когда я не позволяю им быть, а раздоры начинаются всегда здесь, во мне они начинаются, да, когда у меня недолжное состояние, и это начинает выплескиваться как-то, да, и приводит к негативным результатам. Это то, что необходимо преодолевать всегда. Итак, стремление к единству. Мы обязаны стремиться к единству. Это наша цель. Что же далее? А вот далее как раз, достигая состояния единства, мы получаем возможность служить друг другу, служить дарами, служить теми возможностями и способностями, которые предоставляет нам Бог, Дух Святой. И, собственно, как раз о служении мы с вами уже неоднократно говорили. И о дарах, вот то, что мы оговаривали с вами в нескольких уже с вами, наших с вами беседах до этого. Итак, давайте просмотрим еще несколько ключевых моментов. Собственно, мы их оговаривали, но вот просто вспомним для того, чтобы увидеть уже вот эту целую картину. Да? Наше взаимное служение дарами, какую картину должна она созидать. Итак, ну, во-первых, давайте откроем 1 Коринфянам, 12 глава, 12-13 стихи. 1 Коринфянам, 12 глава, 12-13 стихи. «Возьмем для сравнения человеческого тела. Человеческое тело, оно одно, а органов в нем много. Но при этом все органы, хотя их много, составляют одно тело. Таков и Христос. Ведь все мы крещены одним духом, чтобы стать одним телом. Иудеи и греки, рабы и свободные, всем нам должно испить одного духа». Итак, первое. Мы члены тела, да, то есть то, о чем мы говорили. То, что должно быть в нашей голове всегда, в нашей памяти. Когда мы с вами были спасены Христом, мы стали не просто христианами спасенными, рожденными свыше, крещенные Духом и так далее, мы еще в этот же момент получили еще один статус, о котором нельзя забывать. Этот статус называется «быть членом тела Христова». Это не то, что на нас как бы положили потом уже в качестве дополнительной общественной нагрузки. Это статус, это не просто требование, да? Это статус, в котором я нахожусь, и этому статусу надо соответствовать. По-другому быть не может. Это не общественная нагрузка. Это не просто обязанность, которую я должен выполнять. Это некое требование Бога, которому я должен соответствовать. И потенциально я уже этому соответствую. Весь вопрос в том, хочу ли я проявить это в своей реальной христианской жизни. Вот этот вопрос я уже решаю. Насколько я соответствую своему статусу, своему званию. Потому что быть спасенным христианином, да, это действительно и иметь рождение свыше, и быть крещенным Духом Святым, и исполняться Духом Святым, и при этом быть частью тела Христова, вот органом Его тела. Это все одно состояние. Невозможно соответствовать чему-то одному и не быть другим при этом, да? Это все одно состояние. Это все мы обретаем в момент рождения свыше. Итак, мы члены тела, это наш статус, он неотъемлем, мы ему должны соответствовать, потому что Бог уже имеет в отношении каждого из нас определенные, я бы даже сказал, индивидуальные ожидания. Потому что если мы члены тела, мы уже с вами неоднократно подчеркнули, каждый из нас, абсолютно каждый, является определенным органом этого тела. А извините, одинаковых органов в теле не бывает. Даже если руки сравнить, да, они только на первый взгляд одинаковые. На самом деле разные. И все прекрасно знают, там от медиков до художников, да, если провести центральную линию по телу и потом сложить две половинки, они не совпадут. Абсолютная индивидуальность, да, здесь нет никакого вот такого технического подобия. Любой орган, даже если он парный, он все равно имеет определенный отпечаток индивидуальности. Левый глаз, правый глаз, левая рука, правая рука, левая нога, правая нога, да? Большой палец левой руки, большой палец правой руки. Все органы разные, даже если они на первый взгляд похожи. Каждый из нас имеет свое четкое, конкретное предназначение, которое было озвучено Богом в момент моего рождения свыше. Он в этот момент уже начинает от меня что-то конкретное ожидать. И чем быстрее я пойму что, тем быстрее я начну получать благословение. Тем быстрее я начну вести зрелую, нормальную жизнь. Потому что я буду знать, что от меня требуется, я буду стремиться это выполнить, я буду нуждаться в Боге, соответственно, еще больше, потому что своими силами я никогда этого не выполню, а нуждаясь в нем еще больше, я еще больше начну получать. А получив еще больше, и каждый день все больше и больше, соответственно, на месте я стоять не буду, я буду каждый раз расти. Будет повышаться моя духовная эффективность, будет повышаться моя чувствительность в отношении Бога, я буду лучше Его слышать, буду лучше Его понимать. Буду четче получать ответы от Него на свои молитвы, да? Соответственно, моя жизнь будет просто более духовно зрелой. Я пойду по пути святости, от этапа к этапу, каждый раз больше, глубже, эффективнее и так далее. Все более и более уподобляясь в образ Христова. Это именно тот план, который Бог каждому из нас предоставляет. Это та логика духовной жизни, которая просто должна работать. Дальше. Здесь же, в этой же главе, 1 Коринфянам, 27-31 стихи. 1 Коринфянам, 12 глава, 27-31 стихи. «Вы все вместе тело Христа, каждый из вас – один из его органов и часть тела. В церкви Бог, во-первых, назначил апостолов, во-вторых, пророков, в-третьих, учителей, потом идут те, кому дана сила творить чудеса, потом дары исцелений, потом помощи, руководство, дар говорить на неведомых языках. Разве все апостолы? Все пророки, все учители, все творят чудеса, у всех дар исцелений, все говорят на языках или все способны их истолковывать? Итак, ни один человек не имеет один и тот же дар. Все мы имеем разные дары, разные предназначения, потому что здесь Павел постоянно пользуется этой аналогией. Да? Иметь дар – это значит занимать свое индивидуальное место в организме, это значит быть определенным органом. А только что мы с вами сделали конкретный вывод. Не существует двух одинаковых органов. Каждый орган абсолютно индивидуален, даже если они парные, похожие и так далее. Итак, каждый имеет свое назначение. И при этом мы все нуждаемся друг в друге, потому что каждый выполняет какую-то свою работу, которая нужна всем остальным. Причем она, как вы видите, абсолютно индивидуальна. Я могу давать своим братьям и сестрам, своей церкви то, что вообще больше никто не даст. Вот что интересно-то. Вот в чем смысл этой индивидуальности. Каждый из вас обладает такой способностью, данной Богом, которую никто в мире больше не обладает. И Павел призывает, не сдерживайте себя, отдавайте это. Больше, кроме вас, этого никто другим не даст. Но если вы не будете это делать, Бог, понятно, будет искать замену, найдет ее, да? Но такого, как вы, больше все равно не будет. Даже в глазах Бога. Потому что Он изначально так сделал. Каждый из нас абсолютно индивидуален, абсолютно уникален в этом смысле. И, соответственно, каждый дар, который мы имеем, абсолютно индивидуален и абсолютно уникален. Мы нуждаемся друг в друге. Ну, еще один момент, как раз вот завершим эту картину. Послание к Ефесянам, 4 глава, 16 стих. Вот Павел как раз описывает, да, то есть что, собственно, происходит в этом теле, в этом взаимодействии нас друг с другом, когда мы непосредственно каждый осознали свою вот эту вот, свое место, свои возможности, свое предназначение, когда мы реализовываем все это. И он описывает такую картину, Ефесянам 4:16. Благодаря Ему сохраняет единство все тело, части которого связаны тесными узами. Каждый его орган исполняет свое предназначение, и все тело растет и созидается любовью. Теперь смотрите, если в теле остался один орган, может ли тело расти и вообще жить? Нет. Тело живет только потому, что оно живет всеми органами, каждый из которых выполняет данное ему предназначение. И каждый орган сохраняет себя, каждый орган делает то, что от него ожидается, и за счет вот этой вот совокупной жизни все тело дальше развивается и созидается. Вот эта картина, которую Павел как бы дает, да, которую он заканчивает, вот кто мы такие, вот какими мы должны быть, и самое главное, какими Бог хочет нас видеть. Вот Его мечта в отношении нас, вот Его ожидание в отношении нас. И другого ничего Он не планирует. Именно так. Каждому свои дары, свои возможности, огромные возможности при этом, да, об этом мы уже неоднократно говорили. И когда каждый из нас понимает свое место предназначения, свои возможности и делится ими, возникает вот эта картина. Рождается тело, рождается Царство Божье на земле, которое начинает покорять мир. Мир не покоряет одиночки, мир покоряет церковь. А церковь – это вот эта вот совокупность всех нас, каждого в отдельности. И вот давайте немножко как раз о предназначении церкви, да, уже в конце нашего рассуждения. Итак, картина нарисована. Вот мы, вот это тело, вот этот организм, каждый из нас занимает свое уникальное неповторимое место в нем. У каждого свое предназначение. От каждого Бог что-то ожидает, но ожидает только после того, как Он дал все эти возможности, которые должны быть реализованы. Бог не ожидает от нас прежде, чем Он нам что-то дал. Да? Он вначале дает, Он рождает нас свыше, Он дает нам дар Духа Святого, и потом уже начинает что-то от нас ожидать. Итак, на что мы способны в этом состоянии? Евангелие Матфея, 28 глава, последняя глава. Прочту 18 стих. То есть фактически слова великого поручения, я думаю, многим они известны. Евангелие от Матфея, 28 глава, 18 стих. Иисус подошел и заговорил с ними. Он сказал: «Мне дана вся власть на небе и на земле». Мне дана вся власть на небе и на земле. Но когда мы с вами говорим о духовном состоянии, когда мы с вами говорим о преображении в духе, фактически что мы подразумеваем? Ведь мы подразумеваем, что действие Духа – это реализация победы Христа. То есть победил Христос. Но кто делает так, чтобы его победа проявилась во мне, в моей жизни, в моем характере? Кто делает так, чтобы моя плоть действительно была побеждена Христом? Дух Святой. То, о чем мы столько времени уже говорим. Иисус говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Это власть в нас. То есть фактически посредством Духа Святого Иисус поделился этой властью. То, что имеет Он, имеем мы с вами. Это очень важная истина, которую нужно не только помнить, но, в общем-то, реализовывать посредством всего того, о чем мы с вами так долго говорим. Итак, власть, которую Он получил, она и наша в том числе. Он захотел этой властью поделиться. Он захотел так, чтобы эта власть действовала в нас. Теперь дальше. «Итак, ступайте и сделайте все народы моими учениками, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, и научите соблюдать все, что я повелел вам. И знайте, я с вами всегда до конца мира». Интересная фраза, да? Первый Иисус провозглашает: «Дана мне всякая власть». Потом говорит: «Теперь вы идите, потому что я с вами». Власть Христа в нас. То, что мы называем духовной жизнью, это и есть реализация победы Христа практически. Не то, что Он когда-то сделал 2000 лет назад, да, как исторический факт, а то, что сейчас в моей жизни происходит, сегодня, завтра, в данный момент времени, когда Он побеждает во мне и побеждает мое плотское «я». Когда Его победа реализуется во мне, при всем при том, при моем же соучастии. Я хочу, чтобы она реализовалась во мне. И вот здесь как раз давайте вспомним отрывок, который мы с вами тоже уже неоднократно читали. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 12 стих. Иоанна, 14 глава, 12 стих. «Говорю вам истинную правду, тот, кто верит в Меня, будет делать те же дела, что и Я, и даже больше и сделает, потому что Я отправляюсь к Отцу». Это не просто рассуждение, это констатация факта. Иисус никогда и ничего не говорит просто так. Иисус знает, почему Он это говорит, потому что все это Он нам дал. «Дана мне всякая власть, идите и делайте, потому что Я с вами, Я в вас». И вы получаете возможность творить такие дела, которые даже мне были недоступны в свое время. Ну, опять же, в силу определенных условий, да, но тем не менее. Иисус ничего не приукрашивает, Он констатирует факт. Но нужно помнить все-таки, да, когда Иисус говорит, что сотворите большее, нам нужно понимать, что мы сотворим, опять же, не будучи индивидуальными супергероями, а будучи телом Христовым. Будучи церковью, потому что все наши духовные качества проявляются только в этом общении, не всегда самым удобным, не всегда самым приятным, но именно вот здесь мы вместе, притираясь друг к другу, да, иногда доставляя друг другу неприятности, куда же без этого, вот именно в этих условиях, по сути, мы и начинаем понимать, как побеждает Христос, побеждает не чужие недостатки, мои собственные. Потому что все мы друг для друга являемся хорошим таким вот полноценным зеркалом, в котором мы видим себя такими, какие мы есть. Поэтому Господь не разделяет эти два момента, Вселенская Церковь, Поместная Церковь. Они существуют вместе. Вселенская как идеальная Церковь, которая действительно невидима, но тем не менее реальна, и членом которой мы, несомненно, являемся. Потому что во мне эта победа совершается, во мне несовершенном действует Бог и все равно достигает победы, несмотря на все мои недостатки. И Церковь Поместная, в которой эта Вселенская и должна проявиться, в которой это идеальное состояние все равно должно вырасти и продемонстрировать себя. Вот это как раз тело Христово. Тело Христово, в первую очередь, это духовное состояние. Это как раз то место, это те возможности, которые мы должны использовать для того, чтобы реализовывать те духовные блага и богатства, которые нам даются, и которые в первую очередь, конечно, проявляются в наших дарах. То, что Бог каждому из нас дает. За это ему слава и хвала.